Добрый вечер, Близат Ашем. Сегодня Парашат. В этой неделе мы читаем Парашат Ваера. Ваера Эла Вашем Белоне Мамре Ву Йошев Петах Аоид Кахом Айом. Как мы знаем в предыдущей главе, Всевышний повелевает Аврааму Италех Лефанай Вее Тамин. Я хочу, чтобы ты был передо мной цельным, полным цадиком без никаких недостатков. И Авраам спрашивает Всевышнего, а какой во мне недостаток? Что мне нужно делать? Говорит ему Ашем, тебе нужно сделать обрезание. Аврааму в то время было 99 лет. И он соглашается на это. Но так как он не знал, как и где делать обрезание, в Торе на это детали не написано. Он понял из мудрости то, что Ашем сказал ему, каждого ребенка с 8 дня рождения, после 8 дня рождения, то есть на 8 день от его рождения, вы должны его обрезать. Коль Захар написано, каждого мальчика. Теперь дети, как узнали, именно там надо резать ребенка для обрезания. Может быть, пальчик чуть порезать, вот это обрезание. Нет, именно там. Потому что дети снаружи, и мальчики, и девочки, они похожи. Снаружи они похожи, когда они маленькие. 8 дней, когда разницы не видите между ними. Да одна разница только можно узнать, это по знакам детородных органов. Только там видно, если они мальчик или девочка. И только там понял Авраам, что там именно надо делать обрезание.
Почему только мальчика?
Потому что коль Захар написано, каждого мальчика. Торан сказала именно мальчика. Теперь. Адам Ришону почему не дали эту заповедь? Почему Ноаху не дали эту заповедь? Почему именно Авраам? Потому что все эти праведники, которые рождались до этого, они родились обрезанными. Эти праведники родились обрезанные. То есть им не надо было делать обрезание. И первый, кто начнет обрезание, это будет Авраам Авину. И с тех пор все его дети из поколения в поколение будут ходить. Эта заповедь была обновлена нам на горе Синай. На горе Синай написано, Ишак и Развеяв и Алда Захар, женщина, которая забеременеет родит сына. И потом написано про него, Вайома Шемини Емоль Бесар Орлато. Восьмой день вы уберете крайнюю плоть с него. Это обязанность. Теперь. Авраам Авину был на третьем дне. Авраам Авину не знал, Мидраш говорит, как сделать это обрезание, 99 лет. Пошел советоваться с разными людьми, что, как, что они думают насчет этого. Это все-таки сложная операция в таком возрасте. Кто знает, там какая свертываемость крови. В таком возрасте обычно кровь не так быстро свертывается тоже. Он пошел спросить, и ему дали совет сделать это, слушаться Бога. И у него не было сомнений, он сделал бы, но... Понимаешь, все-таки первый раз, и не знаешь, что делать. Мидраш говорит, да, он сам себя порезал, сделал обрезание самому себе. Мидраш говорит, что ему помог в этом сам Всевышний, что Всевышний был его сандаком. Если вас спросить своих детей, кто был сандак у Авраама Авину, сам Всевышний поймал его руку, так говорится в аллегорическом смысле, поймал его руку и провел его по телу там, где надо сделать обрезание, и тут же у него зажило, но болезненный день это третий обычно. И Авраам Авину сидел у входа в свой шатер, как написано в начале нашей главы, Ваера. И ждал. Кого он ждал? Мидраш говорит, ждал, чтобы прошли какие-нибудь люди, чтобы занести их домой и дать им покушать, чтобы потом они благодарили Бога за это. И привить им страх Богу. И никто не проходил в тот день. Почему? Всевышний специально говорит, как мой Авраам, у него боли. И он сейчас будет бегать для того, чтобы делать гостеприимство. Такая боль, я должен поменять температуру этого населения, этого пункта. Написано, что вытащил солнце из ее оболочки. И солнце было настолько палящим, горячим, что никто не появлялся на улице. Зачем это было сделано? Для Авраама. Но увидел Ашем, что Авраам все равно ждет гостей. Сказал, что мне делать? Пришел к Аврааму. Написано, Ашем пришел к Аврааму. И, как мы знаем, потом он увидел трех странников. Это были ангелы, которые пришли в виде странников. И эти ангелы потом зайдут домой и оповестят, кто эти были три ангела. Это был Михаэль, Гавриэль и Уриэль. Михаэль пришел оповестить о том, что у Сары родится сын через год. Гавриэль пришел уничтожить Сдом, потому что оттуда они пошли в Сдом. А Уриэль пришел для того, чтобы вылечить Авраама и спасти Лота. Это спасение, одно спасение. А зачем пришел Ашем к Всевышнему? Ангелы зачем пришли, мы поняли. А зачем сам Ашем пришел? Ваера элав Ашем. Ваера элав Ашем ваэлона намрэ. Ну, садиким. Let's try to do shekit, okay? Ваера элав Ашем. Ашем показался. Зачем он пришел? Говорит нам Раши из Мидраша, что он пришел проведать больного. Интересно, а? Мидраш говорит, что мы народы Всевышнего. Мы должны быть похожи на нашего лидера, на Всевышнего. Как он жалостливый, так и жил ты жалостливый. Как он милостивый, так ты милостивый. Как он проведывал больных, так ты должен тоже проведывать больных. Откуда мы знаем, что Бог проведывал больных? Наш первый пасук нашей главы. И показался ему Бог в Элоне Мамре, и он сидел у своего шатра, когда было жарко, на третий день обрезания. Бог пришел проведать его. Вы слышите? Потом Талмуд говорит, Мау ковер метим, как Бог хоронит мертвых, так тоже ты хорони мертвых. То есть это хесед, это добро. Мертвых, у кого нету, кому похоронить, родственников нету, никого нету, это мицва. Последняя мицва, это мицва, такого добра нету, работай. Обычно, когда человек делает добро, гемилют хасадим, с кем-то, он обычно там, в подсознании, ожидает от этого человека тоже в будущем какое-то добро. Пригодится. Обычно люди так и делают. Зачем люди помогают друг другу? Потому что один день, может, у него тоже не станет, ему тоже будет он нуждаться в помощи. Поэтому он делает добро. Похоронить мертвого называется хесед чель эмет. Добро правды. Добро настоящее. Которое человек не ждет от этого мертвого ничего обратно. Он делает этому просто как добро, стопроцентное добро. И от этого добра он никакой пользы потом, никакой выгоды он не извлекает. Ясно? Что как Бог похоронил мертвых, так ты тоже хорони мертвых. Кого написано Бог похоронил? Про Моше Рабейну написано «Вейкбор ото бегай муль бет пяор». Бог похоронил сам Моше Рабейну, потому что когда Аарон уходил на гору Хор-Ахар, Моше поднялся с ним, и Элиазар поднялся с ним. И Аарон, помните, я вам говорил, что он ушел в облако, и Моше Рабейну крикнул, сказал, Аарон, мой брат, как там? Он сказал, я тебе не могу сказать, как здесь, но я тебе скажу такое, и ты поймешь оттуда, почему я сюда раньше не пришел. Почему я еще раньше не пришел сюда? То есть так хорошо там. И в тот момент Моше захотел такой же смертью уйти с этого мира. Как и Аарон, зайти в облако и уйти в другой мир. Ашем сказал, не переживай, я тебя обеспечиваю. Плакать стал Моше. Сказал, Аарона похоронил. Аарона и Мирьям кто похоронил? Я. А кто меня будет хоронить? То есть не было в народе Израиля никого больше, чем Моше Рабейну. У Аарона была привилегия, что его великий человек похоронил. У Мирьям тоже была привилегия, что великий человек их похоронил. А кто меня будет хоронить, сказал Моше. Кто больше нам, чем Моше? Сказал Ашем, не переживай, я тебя похороню. Сам лично Ашем, Вейкбор ото бегай. Поэтому никто, мы не знаем, где похоронен Моше. Ну, мы остановились от нашей главной темы сегодня. Как вы поняли, наверняка, наша тема сегодня будет о том, как проведывать больных. И рацион, дай Бог, чтобы никто не болел. Но все-таки болезни существуют. И по какой причине они существуют, я уже вам однажды говорил, что все это идет мипгаме Адама Ришон, все это идет от порчи, которую нанес Адам и Хава своим грехом, нанесли Адам и Хава своим грехом, и так как они внедрили и смешали добро со злом, что случилось в это время? Что вот это зло, которое смешалось с добром, и все время толкает, когда есть дисбаланс, оно преобладает, зло преобладает в организме или в душе у человека и появляется, не дай Бог, хас ушел на болезнь. И поэтому надо нормализовать это все время, чтобы противоречие добра, чтобы все время добро покрывало это, и болезни не выходили. Вы понимаете? Интересно, Маран принес этот закон прямо перед законами Авелута. То есть перед законами человека, который угасает, потом он умирает, и потом законы травм. Почему? Потому что обычно люди молодые, они не столько страдают болезнями, как уже люди, которые уже в возрасте. И поэтому, когда человек он в возрасте, он уже думал, должен задуматься о чува. Если он заболел, обычно это близко к возрасту, уже старшему возрасту, уже надо ему делать раскаяние, потому что это может быть, это последний раз он болеет в этом мире. И поэтому человек должен раскаиваться. Теперь, но есть также случаи, когда взрослые болеют. И есть у нас мицва по Торе работает, мицва та хесед, мицва добра, мицва по Торе проведывать больных. Как это делать? Надо знать законы работают. Есть очень много законов, которые связаны с этой заповедью. И многие люди не знают об этой заповеди. И это одна из больших заповедей, гемилут хасадим называется. Правильно? Гемилут хасадим — это делать добро. В нем делать добро, в него входит работай, проведывать больного, радовать жениха с невестой, на кошерной свадьбе имеется в виду, где поведение не только кушать кошерно, но и поведение. Радовать жениха с невестой — это мицва, это добро. Как мы сказали уже, кто-то если умер, пойти похоронить его — это мицва, это добро. Человек, который помогает другому человеку, цедака, или финансово, или он помогает ему своим телом, даже донести тяжелые сумки до дома — это добро. Вынести мусор мужу из дома — это добро для жены. Она столько туда накидалась, берет мешок, еле-еле поднять не может. Ну, муж выносит. Это добро работает, это все хесед называется. Человек просто должен знать об этом, да? Что-то здесь пересматривается друг друга. Вот я расскажу один рассказ, я вспомнил. Я слышал этот рассказ от Шлома Аруш. Однажды он сказал, была семья, что поспорили, кто должен выносить мусор. Муж сказал: слушай, я Талмид Хахам, я учу Тору. Это неуважение к Талмид Хахам выносить мусор. Это учение Торы, и необходимо, чтобы человек сидел, занимался Торой. Ты имеешь за это Олам Аба, он своей жене говорит. 50 на 50 мы делим все. И за это у нас будет Олам Аба. Если буду я носить мусор, что от Торы останется? У нас ничего от Олам Аба не останется. Он сказал: вот ты видишь, я беременна, 9-й месяц, я не могу поднять это все. И мне трудно спустить с большого, это, в высоких этажах. Нету этого, как бы, мусоропровода. И надо ходить. Что мне делать? Спор. Спор в доме, кто будет выносить мусор. Ну, наверняка дети были маленькие, детей не заставишь. Пошли к Равину, сказали, пошли к Равину, узнаем, что Равин насчет этого говорит. Равин посадил, сказал: что ты говоришь? Он говорит: ну вот так. Это Митлаха. Что ты говоришь? Говорит: смотри, я беременна, я не могу выносить, тяжело. Ты знаешь, говорит, ты там Митлаха, ты очень прав, ты прав. А ты беременна, ты тоже права. Что нам делать? Он говорит: вы знаете, идите спать, завтра посмотрим, что будет. Посмотрим, что-нибудь придумаем. Равин всю ночь просидел, продумал этот вопрос, и на утро вдруг они, эта пара, слышит стук в дверь рано утром. Стучится в дверь кто-то: так, 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 откройте, откройте. Они открывают, смотрят, Равин стоит с тефилином в руках. Он говорит: Равин, а что вы к нам домой пришли? Он говорит: я пришел вам сделать добро, мусор вам вытащить. То есть ты прав, что ты там Митлахан. Ты права, что ты беременна. Но кто-то мусор должен вынести. Все, я пришел это добро сделать. То есть, смотрите, как Равин на это посмотрел. Он посмотрел со стороны добра. То есть, что он намек им дал? Если ты будешь смотреть со стороны добра, и ты будешь тоже со стороны добра, вы не будете смотреть на эти тяжести. Я там Итхахам, я беременный. Это добро. Добро делать все время, силы найдутся у человека. Во всяком случае, это мужская работа, тяжелые вещи поднимать. Окей? Вот такой случай. Значит, есть мицва по Торе проведывать больных. Как это делается? Говорится нам в законах Йореди Ашулхан Арух, Симан Шин Ламет Хей, что это 335 глава Шулхан Арух, Йоре Деа. Вторая часть Шулхан Арух. Когда, он говорит, 10 законов есть насчет того, когда и где идут проведывать больных. Это мицва проведать больного, близкого, родственника, даже далекого родственника, или друга своего. Даже не родственник, просто друг, знакомый. Это мицва проведать его. И закон говорит, что близкие родственники сразу приходят проведывать. Не ждут 3 дней. Родственники и друзья приходят сразу. Кто-то заболел, сразу идут проведывать. То есть не ждут 3-го дня. Обычно там будет написано, больной человек тот, который 3 дня не вставал с постели. Если 3 дня он не вставал с постели, он уже должен читать гомель, если он после этого встал. Он больной, закон больного у него есть. Понимаете? So, Маран говорит, родственники не должны ждать 3 дня. Он попал в больницу, сразу же идут все проведывать его. То есть родственники, даже не думая о том, что они идут делать мицву, они идут для того, чтобы говорить там с врачами. Это вот эта мицва проведывать больного. И они должны кавана на это иметь. Что они идут делать заповедь хесед с человеком. Заповедь добра с человеком они идут делать. А все остальные люди, которые не близкие, и не родственники, и не друзья, знакомые такие, далекие знакомые, приходят после 3 дней. А если «Вим кафаталав ахоли элу вену нихнасим яд», а если он заболел, сильно заболел, внезапная болезнь, все сразу к нему приходят, и зачем это нужно? Мы потом, я скажу эту причину по мистике, по кабале, зачем это нужно, чтобы много людей приходили проведывать больного. И какого больного можно проведывать, какого нельзя. Мы сейчас увидим. Даже если человек, он большой, взрослый человек, а тот маленький ребенок, он болеет, мицва пойти и проведать его. И даже несколько раз в день, если есть в этом случае, это мицва пойти проведать его. И даже если он его сверстник, который взрослый, он сам может там уговориться с врачами, все сам может сделать. Все равно есть мицва работать, пойти и проведать его. Коля Мусив, Арезим Ишубах, Маран говорит, каждый, кто больше и больше эту мицву делает, он достоин прославления, этот человек, и прославляет, убивать человека триахло, но ни в коем случае не надоедать самому больному. Больному нужен сон. Больному нужен отдых, режим. So, если бы с конца будут его мучить, этот пришел, здравствуй, а у него уже глаза слипаются, и он не может даже сказать неудобно ему уходить. So, человек должен знать границу. Маран написал в законе, ты проведешь его несколько раз в день, очень хорошо. Но это не в ущерб ему. Это все для его пользы сказали делать. Рама спрашивает вопрос. А ненавистник имеет право пойти и проведать больного, которого он ненавидит? 2 человека поспорили, один другого ненавидит. Тот один заболел. Имеет ли право он пойти его проведать? Некоторые говорят, он может пройти. Но Рама говорит, мне кажется, лучше не надо. Почему? Элалой вакехоле. Влой нахем. Но ни в коем случае не говорит. Авель, и тоже не иди. Например, кто-то умер, а он этого человека ненавидел. Не можешь пойти, если ты его ненавистник, не ходи и не говори мои соболезнования. Потому что как это будет казаться? Потому что он радуется, как будто мои соболезнования. Я его ненавижу, но мои соболезнования. Поэтому, чтобы не было такого, что он радостный, что он болеет. Например, человек ненавистник кого-то, он приходит в больницу и говорит, ну как, нормально? Все хорошо? Тебе лекарства принести? Издевательством занимается. Это запрещено делать. Ты пришел к больному. Ты хочешь сесть. Имеешь ли ты право сесть на его кровати? Закон говорит, не имеешь права садиться на его кровати. И ни в коем случае на стуле. И не на скамейке или на кресле. Как он должен сделать? Ты должен облачиться в талит и сесть перед ним, так как шхина рядом с ним, с больным. Шхина находится, сейчас Маран начинает говорить нам чуть-чуть про мистику этого дела, что сейчас мы зайдем в эту мистику. Говорит Маран, что у нас принято так, в еврействе этот в Талмуд приносит, что шхина нимцет ла мала мира ашутав. Шхина находится над головой у больного человека. Присутствие Бога там, работает. Что поэтому там не вести себя, как неугодно перед шхиной вести, как будто в синагоге сидишь. Представляете, что это такое? Шхина над головой у больного человека. Что поэтому сидеть на его кровати нельзя. Поэтому нельзя сидеть на стуле, если он лежит на полу, этот закон. Если нету кровати, на полу положили больного. Нельзя перед ним сидеть на стуле, получается, он выше, чем больной. Сегодня, так как есть кровать, можно на низкий стул рядом сесть. Нету запрета. Обычно стулья чуть-чуть ниже, чем кровать. И где он должен сесть? Он не может садиться со стороны головы. То есть со стороны ног он должен сесть у больного. То есть, потому что там шхина, и для уважения шхины он должен облачиться, талит. Если есть талит у него, если нет талита, он ставит шляпу свою и серьезно сидит, потому что шхина над его головой. Надо вести себя очень кротко и очень скромно в этом месте. Окей. Четвертый закон. Эн мавакрим холе бешалош шаот ришоним шель йом. Нельзя проведывать больного человека первые три часа дня. То есть, например, утро начинается в 6, до 9 не проведываем. Почему? А мне на работу надо идти. Что делать в этом случае? Потому что обычно больным утром легче. И человек, когда придет к нему, он скажет, а, у тебя все хорошо, ты уже выздоровел, молодец. Ну, значит, на тебя не надо молиться. Не надо просить жалости про тебя. Человек может, он не скажет это, но он может сделать такой вывод. И не будет на него молиться милости. Поэтому сказали, не приходи в это время. Или 3 часа ночи, последние 3 часа ночи. То есть с того часа, как три последних часа дня, я извиняюсь. То есть за 3 часа до конца дня тоже нельзя приходить к больному. Потому что там усугубляется состояние больного обычно перед ночью. И что случается? Что человек может прийти и сказать, а, я же безнадежный. Этот человек умрет и не будет жить. Поэтому не надо даже просить у Бога, чтобы он выжил. Слышали? Шлоша шаот ахронот шель йом. Ше аз махбид алав ахоли. Видеш мегар хамим. Векол шебикер вело бикеш алав рахамим ло кие митцва. Каждый человек, который пришел проведать больного и не попросил у Всевышнего, чтобы вылечил его, он не исполнил эту митцву. Что вы поняли? Значит, причина того, что пришли проведывать больного, видно из Марана, была в чем? Чтобы люди больше молились за него, чтобы он выздоровел. Слышали, в чем митцва заключается? Ты должен прийти не только ему помочь подать, кушать и убрать, а помолиться за этого человека, чтобы он вылечился, чтобы было ему полное излечение. И тот, кто не сделал молитву, он не исполнил вообще митцву прийти к больному и проведать его. Так говорит Рама. Бет Йосеф от имени Рамбана, так пишет. Когда человек молится, на каком языке ему молиться лучше? Он говорит, если он прямо перед ним, может молиться на любом языке. Почему? Шхина рядом с ним стоит. И там миньян даже не нужен. Шхина стоит. Проси, молись. Перед шхиной ты молишься. А если он просит не перед ним, то есть он вышел, в другое место пошел. Тогда пусть он только просит на Лашон ха-Кодеш, на святом языке. Почему? Ангелы, они не смотрят на другие языки, не обращают на них внимания. только на Лашон Акодыш. И так как ангелы, они приносят молитвы до Бога, за нас желательно молиться все молитвы на святом языке, на Лашон Акодыш. И еще лучше, если ты понимаешь эти молитвы на Лашон Акодыш. Но перед самим больным на любом языке можешь молиться. Почему? Потому что Шхина находится там. Также в синагоге. Человек пришел в синагогу, написано в Талмуде «Коль бе асара шхина шария». В любом месте, где собирается 10 евреев учиться Тору или молиться, Шхина находится там. Поэтому можешь молиться на любом языке. Потому что ты не должен через ангелов работать. Ашем понимает все языки, он создал все языки. Ясно? Что перед больным можно на любом языке, потому что Шхина там, ангелов нету. А когда ты выходишь, уходишь от больного и дома за него молишься, то лучше молиться на Лашон Акодеш, на святом языке, потому что святой язык прямо идет. Ангелы поднимают святой язык сразу же ко Всевышнему, эти молитвы идут. Ну, представляете, какая работа у ангелов? Кроме того, что они должны смотреть за листвой, как, какой листик куда падает, каким ветром. Ветры это ангелы. Недавно здесь хорошие ангелы большие проходили. Не видели, да, их? Что такое человек? Что такое человек? Ма и ножки дискины. А Шем говорит, я чуть-чуть дуну, вы все улетите. Ну что вы? Не можете с каким-то ветром разобраться. А вы говорите, мы на Луну полетели, на Марс вот залетели уже. Знаете, что американцы недавно на Марс полетели и удивились. Нашли избушку, и на ней написано Бет Хабад с фотографией Рэби. Вот так. Хабадники уже там. Завтра шем. Вот так. Но мы сидим на земле. Спускаемся вниз. Законы. Значит, на каком языке молиться мы уже прошли. Есть спор, если другие, только арамейский язык не поднимают ангелы, или также относятся к другим всем языкам. Некоторые мнения говорят, только арамейский язык, они не хотят слушать ангелов.
Почему?
Не смотрят. Так, причина, потому что избавили этот язык. Вавилон разрушил храм. Так как этот язык избавили, они не хотят слушать этот язык.
Некоторые молитвы на арамейском языке.
Да, но это перед Шхиной. Все, поэтому, помните, слихот, мы говорили, закон слихот. Если нету миньяна, значит, нету там Шхины в этом месте пока. Нельзя говорить все то, что на арамейском языке. Почему? Потому что ангелы говорят, да, говори, говори. С тобой останется все. Мы не поднимем эту молитву. Mm-hmm. Некоторые говорят только про арамейский язык, это говорится. Все другие языки не относятся к этому. Так что есть мнение, что говорит на русском языке, даже не перед больным можно молиться. На других языках, на английском, на русском тогда. Но не на арамейском.
Кадиш тоже поэтому нельзя говорить, потому что там арамейский.
Ну, да, это кадиш из-за того, что это вещь, которую мудрецы приняли только когда есть миньян. Мудрецы постановили, что вот для этих вещей должно быть миньян. Кадиш, барху и душа. Кадош, кадош, душу. Должно быть 10 человек. Если нет, еще имеешь право. Ясно? Окей. Когда просят про больного, его нельзя про него только просить. То есть, когда ты молишься, ты должен молиться за всех больных народа Израиля и в них этого больного именно. То есть, вы говорите так, и рацион, пусть будет воля перед Всевышним. Он стоит там, Всевышний, схина его. Пусть будет воля перед Всевышним. Пусть излечит всех больных народа Израиля. И среди них пусть излечит вот этого больного. И по закону не должен говорить его имя. Так как ты находишься перед ним. А кого мы научились в Торе, что не должен говорить его имя? Ну, это следующая глава будет. А Ицхак Авину. Ицхак Авину, его жена... 20 лет они не имели детей. И там говорится, у нас в пасуке, «Ви'итар Ицхак ленохах ишто ки акарахи, ви'атер лу Ашем». И молился Ицхак Богу напротив своей жены. И Бог ему ответил, так как она была бездетна, и Бог ему ответил. То есть она забеременела. Вот та Ривка и что? И забеременела его жена Ривка. Почему написано напротив своей жены? Раши нам поясняет. Это молится в этом угле, углу дома, а этот молится в этом углу дома. То есть они рядом молились. Оба молятся. Ашем, дай нам детей, дай нам детей. Оба молились. Ну а почему написано, Бог ответил ему? Амуд говорит, не похожа молитва праведника, сына праведника, но молитву праведницы, сына, дочери Раша. Она была дочкой кого? Бетуэля. Бетуэль был Раша. Она праведница, дочь Раша. А Ицхак, праведник, сын праведника. Ему ответили первее. Понял? Ицхак Авину молился, написано Ленохах, и что ки акара и. Не написано там про ее имя. И оттуда учимся, что не надо произносить, если ты напротив, она рядом с тобой, скажи вот, Ашем, дай мне детей от вот этой моей жены. Иногда говорят мужчине, когда встречают мужчину, и родцом, что ты удостоился сыновей, ну, мальчиков, чтобы удостоился мальчиков. Но ему надо добавить, сказать, от своей жены. Потому что он может удостоиться мальчиком, не дает, может его жена умрет, он другую жену возьмет, а другой жены он удостоится мальчиком. Поэтому, когда человек благословляет кого-то, пусть он точно благословляет его. Пусть он скажет ему, и на то, чтобы удостоился мальчиков от своей жены. То есть здесь молитва уже за двоих была. И за него, и за его жену, чтобы они удостоились детей. Ясно вам? Окей, я уже вас благословил всех. I hope you take it seriously. Окей, Мизнаташе. Мизнаташе. Работая, надо скорее приносить нам больше душ, чтобы Мессия пришел скорее. Был великий раввин у наших братьев Ашкеназим в Европе. Его звали Рабену Гершом. Как вы знаете, по закону Аллаха говорит, нету запрета, чтобы мужчина женился на нескольких женщин. Нету запрета по Торе. И Тора это разрешает. И так было испокон веков. У Авраама было две жены. У Ицхака была только вот у Ицхака была одна жена, у Якова было четыре жены. И по некоторым мнениям даже Моше Рабейну две жены имел. Не было запрета. Все то время, пока он исполняет свои супружеские обязанности, также кормит, одевает и обувает, запрета не было. Но не можешь заставить их обоих жить в одном доме. Должен для обоих отдельные дома, отдельные квартиры, все. Но запрета не было. Рабейну Гершон женился на второй жене. И родился у нее сын. Его первая жена разрешила ему. С ее разрешения. Обычно разрешение спрашивается. Она сказала, ладно, она была цадекет, ирад шамаим. Сказала, женись. Зачем он женился? Нет, чтобы свои прихоти, у него были прихоти. Нет. Чтобы больше семени на этом мире, в этом мире оставить. Это мицва. Он женился на молодой девушке. Что-то случилось с этой молодой девушкой. В депрессию, видимо, попала эта девушка. Стала завидовать его первой жене. И один день она возьмет и убежит из дома. И потом он услышит, что она перейдет католиком, катализатором, короче. Она перейдет к ним и станет крестьянкой. И сына тоже возьмет своего. А он еврей, а не еврей. Рабену Гершон будет два раза по семь дней держать авенут на них. На него и на нее. И он встанет и сделает приказ с тех пор. Он видит, что не идет две жены. Видите, какие outcome, что выходит в конце концов. Убежала и стала, перешла в другую веру. Сделал гзера. Сделал приказ, запрет, что не имеют права жениться на второй жене, пока гет первый не дан. Все. И этот приказ, есть большой спор у нас в Шулхан Арухе, насколько он действовал. Есть некоторые говорят, только на его тысячелетие действовал. До конца пятого тысячелетия. После начала пятого тысячелетия уже не работает это. Есть некоторые говорят, только относится к кому? Относится только к братьям Ашкеназим. другим секциям народа еврейского не относится. Тейманим, Сефарадим и так далее. Как и было, обычай Сефарадим и Тейманим до сих пор был не искаженным. Баба Сали, большой цадик, у него было три жены работали. Баба Сали.
Живые?
Да. Три жены были. И одна последняя, молодая самая была. Что случилось? Она болела. В Марокко. Она заболела. Девочка маленькая заболела. В Марокко очень уважает праведников. Пришли к Баба Сали и сказали, помолись за дочку нашу, чтобы она выздоровела. Он же был в годах. Было лет 70, наверное. 70-75. Он пришел, благословил ее. Она встала, вылечилась. Смертельно опасна была девочка. Папа, мама, долго не думая, пришли и сказали, она твоя. Это твоя жена будет. И это была его жена. Она замуж за него выйдет. Детей родит от него. Рав Ляв бен Хаим, здесь у нас мой раби, говорит, я помню его жену последнюю. Она все время меня звала, после старой уже была, благословляла все время. Он ее помнит. Ну, что вы скажете, работа? Это Баба Сали, цадик и вот.
Дети.
Много детей тоже.
Цадики?
Да, все цадики, у него все дети. У него был один сын, его звали Баба Меир. У него были глаза духовные больше, чем у Баба Сали, он сам говорил это. То, что я не вижу, он видит, он говорил. Так он говорил про своего сына, Баба Меир, Абухатира, Леха Цадиким Левраха. Большие праведники. У них было только несколько жен. У них было все во имя Бога, вы понимаете. Не было такого, чтобы там была зависть, ненависть. Не было такого. Все было во имя Бога. И все было по закону. Против закона ни шаг. Нельзя шага да, делать от закона. На это надо много воспитательной работы над собой. И женщина, и мужчина должна воспитывать себя хорошо, чтобы до такого ступени дойти. И что случается? Что Рабену Гершон поставил запрет не жениться. Пришел Гаон Мивильна. Рабену Гершон жил около 800 лет назад. Гаон Мивильна жил 200 лет назад. И Гаон Мивильна, просмотрев весь Талмуд, решил, что его запрет был напрасным, и из-за этого запрета задерживается приход Машиаха. Почему? Потому что написано в Талмуде, что есть одно место там на небесах, которое называется Гуф. Это вместилище для душ. Есть нефеш, руах, нешама. Это вместилище для нешамов. Ло бен Машиах, эн май бен Машиах ба, а чихлу кола нефеш, нешамот миа Гуф. Не придет Машиах, пока все это место от нешамот не освободится. А чтобы освободить это место от нешамот, необходимо их привести сюда. И сказал Гаон Мивильна, если кто-то был бы со мной, еще какие-то несколько больших раввинов, мы бы пошли, аннулировали бы его запрет и разрешили бы жениться на нескольких женах для того, чтобы принести больше детей, это быстрее принести освобождение народа Израиля от этого галута, которому уже почти 2000 лет. Представляете, работать, что это такое?
6 миллионов евреев было, души ушли. Из этого мира.
Ну, я не знаю, что происходит с душами там наверху, но во всяком случае факт, еще то место не пустое. Почему? Как то место опустошается, Машиах приходит. И может уже это скоро. Почему? Многие люди имеют большие проблемы забеременеть молодые сегодня. Видимо, мало осталось. Кто схватит душу? Понимаете? Anyway, мы не будем заходить в то, что нам не касается, я просто вам даю понять, что вы поняли, в чем здесь дело. Но Маран принес Шулхан Арухе такой закон. В том месте, где обычай не жениться, то есть нельзя в этом государстве жениться на нескольких женах, это запрещается. И запрещает ему раввин делать это даже. Так закон и есть. Но в нашей стране, как я слышал, это легально нельзя иметь две жены, то это запрещено. Но если это одна только легальная, остальные все, он просто живет с ними, та жена. Но нам по закону нельзя так жить. Необходимо делать кидуш, ктуба, в микву должны соблюдать. Все законы должны соблюдать как есть. И сегодня обычай, что не женится больше, чем одна жена потому что не могут выдержать еще с одной жить нормально. Под закон, что нету запрета, только если это в этой стране разрешается. А если оно запрещается, то мы под этот запрет тоже попадаем. Да. Вопрос? Нет. Все радостные. И женщины радостные, и мужчины радостные. Все? Да. Окей. Теперь.
Первой жене не надо гет давать, чтобы на второй жениться?
По закону, если она говорит, что вы имеете право жениться на второй, не надо давать гет. Можете жить и жить, и с этой жить. Проблема сегодня, люди поменялись. Люди думают, что если человек женится, это частная ее собственность стала. Значит, это частная собственность. Это означает, мой муж никуда, моя жена никуда. Это естественно, это само собой. Надо не думать, все, это никуда и никогда. По закону, закон не так смотрит на это. Потому что закон, ну, сегодня тоже люди не такой степени святости, как раньше были. Понимаете? Человек, он должен осознавать это. Дальше. Ихрон ото бото холе Исраэль. Как мы уже сказали, это руфак раона бову. А если он идет в шаббат, можно ли идти проведывать больных в шаббат? Есть на это запрет или нет на это запрет? Закон говорит, можно идти проведывать больных в шаббат, но ни в коем случае не кричать и не вопить, и не плакать для того, чтобы они выжили. А просто сказать необходимо вот эти слова. Шаббат и милиза ок. Уруфуа крувалаво. Сегодня шаббат. Нельзя кричать. То есть вопить и плакать Богу. Нельзя. Но излечение уже быстро идет. Придет полное излечение этому человеку. Я это принес я тоже в своей книге. Вы можете посмотреть там. Законных о уходе о больным и проведывать больного. Все там я приношу эти законы. Умрим, но чиитен да ато алиньянав и милва о ивкид эцел ахерим о ахерим илву ивкиду эцло ло ифахет мивне зе мамав. Ему говорят, ты заболел уже в возрасте человек. Кому-то ты долги давал, кто-то тебе давали долги. Ты все свои финансовые проблемы решил. Зачем это ему говорят? Потому что кто знает, может это уже последний раз он здесь. Это последняя болезнь у него. И что теперь, он уйдет, и ничего не решено. Кто кому долг давал, кому что, кому наследство, в смысле кому подарок дать, кому наследство оставить и так далее. Ничего не решено. Поэтому говорят человеку, ты решил свои финансовые проблемы. И не бойся, мы не говорим, что ты умрешь. Но надо решить эти проблемы, чем скорее, тем лучше, чтобы проблем не оставалось. Потому что много раз случается, человек уходит с этого мира, работает. И начинает братья, сестры драться, он мне обещал, он мне говорил, он мне на ухо сказал, он мне во сне сказал, пришел. Понимаете, здесь говорят, такие проблемы случаются у человека. А когда человеку все написано, или он вызывает свидетелей, перед свидетелями все говорит, как, что, уже все спокойно, никто ничего не может говорить. Теперь несколько законов насчет законов, финансовых законов перед смертью. Запомните, есть два вида унаследования денег своему потомству или кому-то другому. Есть подарок, и он только при жизни. И есть наследство, и оно только после смерти, и им распоряжается Тора. Окей. Подарком распоряжается только человек, хозяин этих денег или хозяин этого имущества. И только при жизни. После смерти нету подарка. Если человек сказал, у человека есть $1 миллион, и он говорит, эти $1 миллион пусть после смерти будет подарком для его дочки, а у него есть сын. И умер. Что закон? Кто берет деньги? Сын берет деньги. Почему? Нету подарка после смерти. Что он сказал? Пусть будет подарок после смерти. После смерти что у нас есть?
Тора.
Только есть у нас inheritance, наследство. А наследством распоряжается Тора. А Тора сказала, сын берет наследство. И никто не может кричать и бежать. Тора распоряжается наследством. А если он умный, он скажет так, он не хочет сыну давать. Скажем, что сын не пошел по пути Торы. А вот дочка соблюдает все законы Торы, у нее муж Талмид Хахам, у нее внуки Талмиды Хахамим. Он хочет все им оставить. И хочет сыну давать. Сын плохие вещи делает. Не хочет ему давать деньги. Если он умрет и ничего не скажет, то Тора распорядится, сын должен взять. Имеет значение его статус, плохой, хороший. Но он умный, что он говорит? Он говорит, пусть мой миллион за час до моей смерти подарок будет моей дочери. Перед двумя свидетелями это говорит. Слышали, что он говорит? Пусть мой миллион или мое имущество такое-то, такое-то, пусть будет подарком для моей дочери за час до моей смерти. Теперь он не знает, когда он умрет. Но он сказал за час до смерти, когда бы это ни было. Через 100 лет за час до смерти. Ясно вам, как правильно это делать? Человек придет к этим дням. Дай Бог, чтобы мы сожили 120 дольше, видели Машиах Циткену, Безаташим. Но если еще нет, человек придет к этим дням, он должен знать, как правильно это делать. Ясно? Или у человека 5 дочерей и 1 сын. И у него 6 миллионов долларов. По закону все эти 6, кому вам? Только сыну, если он умер, ничего не сказал, все, сыну идет. А он не хочет так. Он хочет, чтобы дочерям тоже что-то дали. Что он говорит? Подарок. Слово подарок. До смерти. За час до смерти. Ты получаешь подарок миллион. Ты миллион подарок. Ты миллион. И ты миллион. И
а
ты
почему спорит с Торой? Тора говорит, иначе сыну, почему спорит?
Подарок я имею право давать. Не спорим, не спорим.
Ну что так скажет сыну? Наверное.
Тора что сказала подарок? Тора что сказала сыну? То, что осталось у отца после смерти. Отец умер, оставил деньги. Кому принадлежат они? Сыну. Что он сказал дочкам? За час до смерти это ваше. Это уже не его. Мы не спорим с Торой. Уже не осталось у него этих денег. Как наступил час до смерти, эти деньги перешли в чье владение?
Дочка.
Подарок дочери. Все. Что осталось? Миллион осталось. Например, по тому счету, что мы привели.
Почему Тора говорит сын? Почему говорит раздели всем поровну? Почему первенцу половина?
Первенцу в 2 раза больше, чем другим сыновьям. Не половина. Неправильно считайте. Давайте я вам скажу, как посчитать правильно. У человека есть 3 сына и 4 миллиона. Ну, это классический кейс. Стой, не торопись. Дай научить правильно, как считать, чтобы люди могли считать. На пальцах можно считать. Легко очень. 2 сына, 3 сына и 4 миллиона. Теперь закон говорит, что первенец берет вдвое больше, чем каждый последний, после него, кто пошел. Как делается? Добавляется еще 1 сын, как будто бы, что был еще 1 сын, и делится поровну. Сколько каждый сын получает? По миллиону. Что, 2 первые берет, теперь 2 миллиона берет первенец, и по 1 миллиону берут остальные сыновья, двое, и получается, он взял двое больше, чем каждый из них.
Почему первенец даже?
Однажды кто-то сказал в шутку, потому что все испытания папа с мамой проводят на первом сыне. Второй ребенок уже, знаешь, первый сын больше всех мучился, Сатор сказал, дай ему. Но это шутка. Это хок, это закон, потому что первая сила человека очень большое значение имеет.
А что значит первенец? Это то, что первый родился, если кесарево считается, он первенец, если...
Это окей, это хороший вопрос. Первенец для Еруша, первенец для... Наследство достаточно ему родиться даже любым способом, но он первый сын. А вот первенец для Пидьона Бен нет. Про Пидьона Бен что написано? Написано Петер Рехем. Написано Петер Рехем. Что такое Петер Рехем? Что он отверз чрево матери. То есть натуральным способом родился он. Кто первый отверз чрево матери, открыл чрево матери, он является первенцем для Пидьона. И тем более первенцем для наследства. Тем более первенцем для наследства. А здесь в этом случае любой первый ребенок называется первенцем. Ясно? Есть здесь первенцы?
Есть.
Я тоже первенец. Ну, я только ребенок. Окей.
Один?
У мамы моей, да. У папы нет. Окей. Ну, это не важно. Дальше.
Кажется, он спойл.
Вам кажется, тогда это записывается все. Подожди. Alright. Эль мавакрим лохоле So, мы, значит, поняли. Мы объясняем больному, что он решил все свои проблемы до, заранее. Потому что если он не решит заранее, может произойти что-то нехорошее, и он уйдет, и будут споры после этого, драки, он мне обещал. И он мне восьмой день пришел во сне, рассказал, где деньги лежат. Есть такие? Вы еще не знаете, какие вещи только...
Наследство, если записано про его жизнь.
Что записано? Что он написал там? Скажите точно. Если он написал, он дает в наследство... И что? Написал, подарок. Он дает за час до смерти подарок. За час до смерти. Не после смерти подарок. Тогда это считается. Наследство не может писать. Подарок может писать за час до смерти. Потому что наследство после смерти только. И после смерти Тора распоряжается наследством. Ясно? Так дочерям он тоже может дать. Ну я уже сказал, всякие, если можете уже оттуда. Если у кого-то есть вопрос, уже пришло к этому делу, то должны посоветоваться быстро с раввином, что сделать правильно, что все по закону будет. Да, ну это не забудьте, что когда мужчина уходит с этого света, он оставляет часть наследства на клубу своей жене. И прежде чем делить наследство детям, в первую очередь ктуба жене выплачивается. Например, он написал ктубе жене, что ей дается 5 миллионов долларов. И он оставил всего лишь 6. So, он ушел, она как алмана, она как вдова по ктубе. Ктуба это штар, это документ о том, что она имеет 5 миллионов долларов после смерти своего мужа или после развода. Она идет в бедин, говорит, вот, пожалуйста, его наследство, все, 5 миллионов отдают ей сразу, сначала. А потом миллион делит между детьми. Понятно, как это работает? Так что, женщины, свои ктубы не теряйте. Это очень важный документ. И в ктубе также написано, что она имеет право жить в его доме, пока она замуж не выйдет за другого. Слышали? Не после развода. После смерти мужа, муж умер через 120 лет, ей 119 лет, я просто говорю, что понятно было. Она имеет право жить у своего мужа в доме, да, те, не могут ее эти выгнать, другие сыновья. Например, у нее другая жена была, другие сыновья пришли и сказали, ой, это наш дом, мы хотим его продать, выходите отсюда, пожалуйста. Ничего подобного. Она остается там, пока замуж в другом виде. Ну, пришел один шатхан, сделал 125 лет, ему щедух, и она замуж вышла, потом она уходит. Они могут разделить этот дом потом. Так? И все дочери, которые еще не вышли замуж, кушают от его наследства. Кушать. Не наследство получать, а кушать. Снабжаются с его наследства. Ясно? Замуж вышла, муж снабжает ее. Видите, как четко у нас в Торе все законы продуманы. Четкая конституция работает. И нам не надо ничьей чужой конституции. Есть своя конституция, и мы идем по ней, Бог Хашем. И что интересно, это конституция не человеческая, а именно Бог повелел, и так правильно. Кто знает больше правды, что такое истина и правда, и что такое настоящая дележка денег. Бог знает, что такое правда. Он сам правда. И он тебе говорит, как это делать. «Эн мы вакрим ло холе ме айн, ве ло холе а айн, ве ло холе а рош». Нельзя пойти и проведать человека, у которого есть болезнь кишечного тракта, или болезни глаза, или болезни головы. Нельзя проведать. Почему? По какой причине? Мишум кисуфа, потому что это им стыдно. Перевязана голова, глаза, или им в туалет без конца надо бегать. Он не держит свой кал. Дифтерия у нее, там, динитерия, я не знаю. Правильно? Невозможно им. Стыдно им. Векен колхоли детаки фле альма векашели. Любая болезнь, которая поразила этого больного, ему очень трудно в этой болезни. Не ходи, ему стыдно. И ему трудно разговаривать. Кашели дибура. Он не может разговаривать даже. Не приходи к нему, приди, стой во второй комнате, ты можешь прийти, помолиться во второй комнате и уйти. Не мешай им. Но родственники, они стоят там, но родственники помогают то, что ему необходимо. А потом ты приходишь, хочешь проведать, ты еще имеешь мицву, даже если нету мицвы, к нему зайти. Снаружи у тебя есть мицва, стоять за него молиться. И так делать обычно. на большие раввины идут в больницу, что приходят ученики за палатой, стоят и молятся. Не заходят вовнутрь, потому что трудно может быть раввин быть. Ему стыдно тоже перед ними, что он в таком состоянии лежит тогда. Гошуалим и Доршинго, и потом спрашивает, может ему надо что-то, ему помочь нужно, лекарства какие-то достать, врачей хороших достать и так далее. Все необходимости больного спрашивают. А также слушают, что у него болит, молиться Богу, чтобы Бог его излечил и так далее. Мебакрим холе овде кохамим пне дарке шалом. Последний закон, предпоследний закон Маран приносит, если можно проведывать не еврея, у тебя есть какой-то важный не еврей, друг. Он важный человек. Он мэр этого города. Важный человек. И заболел. Ну что он скажет? Вот мои друзья, никто не пришел. Вот эти евреи, а? И будет нехорошо. Закон говорит, и за шалом, для того, чтобы был мир между евреями и неевреями, можно проведывать их. Нету запрета проведывать их. Но это при условии, если там нету идолов вокруг. Окей? Бехолей меаим, эна иш мешамешет аиша, а вала иша мешамешет таиш. Человек, который болеет кишечным, болезнью кишечного тракта, пищеварительного тракта, закон говорит, что мужчина не имеет права ухаживать за женщиной больной. Ну, в больнице там их браты везде, но они могут сказать, что они не хотят мужчин, они хотят только, чтобы женщины за ними смотрели. Почему? Потому что у мужчины есть хиргурим. Женщина лежит, он должен ее мыть, он должен ее поднимать, ставить вниз, вверх. И он все видит, потому что она должна в туалет часто ходить. Правильно? Что мужчина не обслуживает женщину. Но женщина может обслуживать мужчину по закону. То есть здесь уже аллахический вопрос, если больной человек лежит, мужчина, имеет ли право женщина за ним ухаживать или нет? Да, закон говорит, да. Некоторые говорят, что у кого есть больной в доме, пусть пойдет к мудрецу этого города, пусть просит и молится за него. И так обычай, что благословляет больных в синагоге или называет их новым именем. Почему? Как мы учились, что поменять имя человека, это одно из вещей, что меняет его гзардин, меняет его суд. В прошлый раз мы учили это с вами, что три вещи меняют человеку его суд. Что это три вещи? Талмуд говорит, Масехет Брахот, поменять имя, поменять деяние и поменять место. Маршо спросил вопрос, только из-за того, что он поменял имя, все, суд с него спустили. Он объясняет, что поменять имя, это рядом с поменять деяние. То есть он должен настолько измениться в своих деяниях в лучшую сторону, что люди уже по его имени бы не узнали бы его даже. Сказали, это он? Да ты что? Я не узнал его. Он до того поменялся в хорошую сторону.
Так мы все поменяли, как приехали в Союз, в Америку, имена все поменяли. Место жизни.
Ну, правда. А деяния? Тоже Бог Хашем. Деяния остались, субботай. Бросили все, мы Галут перешли. Галут взял много капарата вонот над нами. Почему Хашем взял? Там были мы махалей шаббат хасушон. Нарушали шаббат. Сюда приехали, стали шумрей шаббат. Поменяли деяния свои. Хашем беде вам прощает. Только меняйте правильно свои деяния. И учитесь по закону. Теперь вопрос последний. Что стоит в первую очередь, проведать больного человека или пойти и дать соболезнования тому, кто уже умер. То есть сейчас у него две мицвы. Позвонили ему, сказали, что кто-то умер, и позвонили, что кто-то больной. Кому первым идти? Говорит Рама, пойти сначала необходимо к Нихум Авелим. Почему? Потому что он говорит, Нихум Авелим, это мицва больше дать соболезнования людям, которые в трауре, это больше мицва, чем тому пойти больному и дать ему молитву, чтобы он помолиться за него, чтобы он выздоровел. Почему? По какой причине? Потому что, говорит нам Шах, когда ты приходишь давать соболезнования людям, которые потеряли своего родственника, ты не только делаешь мицву с живыми, с мертвым человеком, что в честь этого, что он умер, ты пришел проведать их, ты также даешь даешь честь живым людям, и ты делаешь двоим, двойная здесь мицва идет. Так он говорит, «Шинхо амилим у гемилут хесед има хаим и има метим». Окей? Слышите? Это и для живых, и для мертвых. Но когда ты идешь больному, ты только для живого делаешь хесед. Поэтому обе надо исполнить, но сначала в дом траура идут, а потом идут больному проверить. И рацион, чтобы все больные люди были вылечены полным излечением. Поменяли своими деяниями, сделали чува бейзат ашем, чтобы никто здоровый, чтобы все время продолжал быть здоровым до 120 лет и старше, чтобы никогда не видели болезней, чтобы воспитывали своих детей здоровыми бейзат ашем, видели благословение и счастье, и что когда пришло время, чтобы ушли из этого мира чистыми и без греха, как написано, Баруха та Бовуэха, Баруха та Бецетеха, благословен ты, когда пришел в этот мир, и благословен, когда ты выйдешь из этого мира. И Раши говорит, без греха. То есть, как ты пришел сюда без греха, ты был ребенком однодневным, ты никакого греха не сделал. Так что ты ушел с этого мира без греха. Без Аташем, чтобы мы достоились видеть Машиах Циткен Бимраби Амену, а исцеление храма. Бимраби Амену, Амен. Спасибо.